любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда Михаил Афанасьевич Булгаков впервые встретил Елену Шиловскую, то с первого взгляда понял, что перед ним не просто женщина, а его судьба. 4 октября 1932 года они стали законными супругами, однако свое счастье паре пришлось построить на несчастье других. Елена Булгакова в девичестве Нюрнберг принадлежала к той редкой породе женщин, которые становятся центром внимания, где бы они ни появились. Однако, несмотря на все свои достоинства, изящная, умная и образованная девушка до 25 лет находилась в статусе незамужней дамы. Когда Елене было всего 19, к ней посватался поручик Бакшанский. Но Елена уговорила его жениться на своей старшей сестре Ольге. Лишь в 1918 году искусная сваха сама стала женой. С военным офицером Юрием Нееловым она познакомилась на похоронах его отца, известного актера Мамонта Дальского. Юрий поведал своей новой знакомой трагичную и ужасную историю гибели артиста. Мужчина упал под колеса трамвая. Позже похожий на этот эпизод появится на страницах «Мастера и Маргариты». А сама Елена станет прототипом главной героини знаменитого романа. В конце 1918 года Ниёлов и Нюрнберг поженились, но этот брак длился недолго и затрещал по швам, когда Юрий поступил в 16-ю армию, где обязанности начальника штаба исполнял Евгений Шиловский. Последний хоть и был человеком чести, однако в делах любовных дал слабину, закрыл глаза на принципы и увел Елену Сергеевну из семьи. Пара расписалась в 1921 году. В этом же году на свет появился их старший сын Евгений. А спустя 5 лет младший, Сергей. Увы, Шиловскую не радовали ни любящий муж, ни дети, ни достаток. Она часто писала письма своей сестре, где рассказывала о переживаниях, душевных муках и банальной скуке. Супруг почти все время был на работе, мальчиками занималась няня, хозяйство вела домработница. А Елена откровенно не знала, чем себя развлечь. Тихая семейная жизнь сводила ее с ума. До встречи с Еленой Михаил Афанасьевич был женат дважды. Его первой избранницей стала Татьяна Лаппа. Татьяна прошла вместе с ним непростой путь. Период, когда он работал военным врачом, время зависимости от морфия и невероятной бедности. В апреле 1924 года супруги развелись, поскольку писатель поддался новой страсти в лице Любови Белозерской. Со своей второй женой Михаил Афанасьевич познакомился в особняке в Денежном переулке, где проходила встреча «Смена веховцев» с журналистами и писателями. Булгаков был одет незамысловато, но на его ногах красовались лакированные ботинки с ярко-желтым верхом. Белозерская усмехнулась и назвала их «цыплячьими». На что писатель ответил: «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом мне эти ботинки достались, она бы не смеялась». Тогда любовь поняла, что этого с виду строгого и сильного мужчину легко обидеть. Вторая встреча надушенной дамы и Михаила Афанасьевича состоялась абсолютно случайно на улице. В короткой беседе Белозерская рассказала ему, что находится в стадии развода, и переехала к родственникам. Она дала свой новый адрес писателю, и с тех пор он стал часто заходить к ней в гости. А однажды сделал предложение руки и сердца. Поженившись, они скитались по съемным комнатам, пока наконец-то не обосновались на Большой Пироговской в особняке купцов Решетниковых. Булгаков называл жену Любаня, Любенька и дорогой Любан, а она его Мака. Прозвище писатель придумал себе сам, вспомнив однажды детское стихотворение про злую обезьяну, у которой было три сына – Мика, Мака и Микуха. Любаня, как и ее предшественница, помогала своему гению творить. Однако постепенно чувства между супругами стали угасать. И, надо сказать, не без помощи Елены Шиловской. В октябре 1932 года Булгаковы, Михаил и Любовь приняли решение расстаться. Елена Шиловская начала интересоваться Булгаковым, прочитав «Белую гвардию». В феврале 1929 года, на масленичную неделю, знакомые позвали ее на блины. Идти она не хотела, но, увидев список приглашенных, среди которых стояло имя писателя, поменяла свое мнение. Там они и встретились. Позднее Шиловская призналась, что для нее это была необычайно быстрая любовь на всю жизнь. Чувства оказались взаимны, хотя первое время новоиспеченные знакомые пытались просто дружить. Однажды, получив небольшой аванс, Михаил Афанасьевич позвал Елену Сергеевну выпить с ним по кружке пива. Из закуски было только вареное яйцо. Уже тогда Елена понимала, что рядом с этим человеком ее ждет совсем другая жизнь. О соболях, французских духах и бутербродах с икрой с дорогим шампанским придется забыть. Но это совсем не пугало Шиловскую. Ей было интересно и весело. Булгаков любил и умел пошутить и постоянно веселил ее. Спустя 3 месяца после знакомства Михаил Афанасьевич впервые рассказал Елене о владевшей им мечте написать роман «Мастер и Маргарита». Дело было на Патриарших прудах. Познакомив Шиловскую с сюжетом, он повел ее в какую-то странную квартиру. Там их встретили старик и молодой человек. Вместе с этой компанией влюбленные сидели у камина за шикарно накрытым столом. И вдруг пожилой мужчина обратился к Елене Сергеевне. «Можно вас поцеловать?» Та согласилась, он поцеловал, а потом заявил: «Ведьма!» Булгаков лишь воскликнул: «Как он угадал!» Разрыв с Шиловским дался Елене Сергеевне нелегко. Муж был прекрасным человеком и любил ее. Какое-то время она даже пыталась бороться с собой и отказаться от связи с Булгаковым, пообещав, что не примет от него ни одного письма, не подойдет к телефону, если он будет звонить, и не выйдет на улицу в одиночестве, чтобы случайно с ним не встретиться. Эта разлука длилась долгих 20 месяцев. Но когда они вновь случайно столкнулись друг с другом, писатель сказал ей: «Я не могу без тебя жить», а потом добавил: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках». Елена поклялась выполнить просьбу, хотя в тот момент она казалась ей преждевременной и далекой от реальности. Булгакову тогда не было и 40. В тот же день Шиловская попросила мужа отпустить ее. Интересно то, что первая жена Михаила Афанасьевича, Татьяна Николаевна Лаппа, рассказывала, что Булгаков не раз говорил ей: «Я должен жениться 3 раза». Будто бы это посоветовал ему Алексей Толстой, считавший троекратный брак ключом к литературному успеху. Елене Сергеевне вспоминалось другое. Якобы еще в Киеве ему предсказала гадалка, что он женится 3 раза. Ему было весело думать, что вот гадание исполняется. Как бы там ни было, оба считали свой союз предрешенным. Спустя несколько лет после клятвы, которую Шиловская дала супругу, он то и дело напоминал о ней. А в 1939-м стал поднимать тему своей смерти в компании друзей, правда, в комичной манере. «Ну вот, пришел мой последний год». Или «Да, вам всем хорошо, вы будете жить, а я скоро умру». Обычно все собравшиеся воспринимали это как шутку. В то время писатель выглядел здоровым и полным сил. Но именно в 1939 году Булгаков действительно заболел нефросклерозом. Естественно, как врач он прекрасно понимал, какой финал его ожидает. К тому же лучшие доктора Москвы подтверждали его опасения. Однако супруга после очередного визита какого-нибудь светила медицины пыталась успокоить мужа и внушить ему надежду, что он сможет победить болезнь, поскольку Булгаков очень любил жизнь и не хотел умирать. Преодолевая страдания, писатель диктовал Шиловской и правил вместе с ней «Мастера и Маргариту», прекрасно понимая, что в обозримом будущем роман не издадут. В конце концов, Михаил Афанасьевич почти потерял способность говорить. За несколько дней до смерти, когда Елена Сергеевна сидела у изголовья его кровати, собрав последние силы, Михаил Афанасьевич указал на рукопись «Мастера Маргариты» и с большим трудом произнес еле понятное: «Чтобы знали, чтобы знали». Шиловская сделала все, чтобы это и другие ранее неизданные произведения мужа увидели свет. Уже после смерти Булгакова она писала лично Сталину, но тогда это не помогло сдвинуть дело с мертвой точки. Роман «Мастер и Маргарита» был опубликован лишь с 7-й попытки вдовы. Она ликовала, потому что боялась умереть, не исполнив желания мужа. Незадолго до смерти она писала младшему брату Булгакова, жившему за границей: «Я делаю все, что только в моих силах, для того, чтобы не ушла ни одна строчка, написанная им, чтобы не осталась неизвестной его необыкновенная личность. Это цель, это смысл моей жизни. Я обещала ему многое перед смертью, и я верю, что я выполню все». Своего супруга Елена Булгакова пережила на 30 лет и была похоронена рядом с ним на Новодевичьем кладбище.
Понедельник, 19 февраля, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству звезд стиля ЕЕ, Сильви Вартан и Франц Галь. Woo!
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. После долгого путешествия через океан Америка встречает прибывающих гигантской статуей свободы. Эта величественная женщина, возвышающаяся над островом Бедлоу, давно стала символом нового света. США получили ее в подарок от Франции в честь празднования столетнего юбилея независимости. А одна из самых богатых и привлекательных женщин Америки подарила свое лицо этой статуе. Жизнь Изабеллы Бойер похожа на захватывающий роман. В 20 лет она вышла замуж за 50-летнего изобретателя швейной машинки Исаака Зингера, а после его смерти стала самой богатой женщиной страны. Красивая, обеспеченная, интересная дама никогда не оставалась без внимания. Неудивительно, что ее выбрали моделью для статуи свободы. Ведь ее судьба – это олицетворение сбывшейся американской мечты. Итак, женщина, которая стала моделью символа свободы, родилась в Париже в семье отца-кондитера, выходца из Африки, и матери-англичанки. Новорожденную девочку назвали Изабеллой. Красивое имя должно было стать залогом красивой судьбы. Скоро стало ясно, что природа подарила Изабелле редкую привлекательность. Стоит ли удивляться, что с юности она стала подрабатывать моделью? Чтобы добиться успеха, мало было красоты. Нужны были связи, полезные знакомства. И Изабелла храбро отправилась в путешествие. Она понимала, что только в столицах влиятельных государств сможет все это получить. Кстати, Жаклин Мердок, например, начала осуществлять свою мечту стать моделью, когда ей исполнилось 82 года. Итак, 20-летняя девушка оказалась в Лондоне, где начала встречаться с Исааком Зингером. Познакомились они еще раньше, в Париже. Но только вдали от дома Изабелла смогла дать волю чувствам. О Зингере говорили как о талантливом изобретателе, не менее талантливом дельце, а еще как о редкостном ловеласе. Он придумал невероятно удобную швейную машинку, совершившую переворот в промышленности, и заработал на этом миллионы. У Зингера были и другие интересы в жизни. Он успел побывать актером, одно время возглавлял театральную труппу, кочевавшую по разным городам. Остается загадкой, как он только все успевал. Рассказывали, что Исаак Зингер отличался бурным темпераментом и любовью к жизни. Первый раз он женился еще 19-летним юношей. Но очень скоро в его сердце вспыхнули чувства к другой женщине, и он стал жить на две семьи. Вторая, незаконная супруга, родила ему одного за другим 10 детей. Так что любвеобильному изобретателю пришлось расторгнуть свой первый брак и жениться второй раз. Вскоре новая жена уличила его в романе с другой дамой и предъявила обвинение в двоеженстве. Она добилась, чтобы Зингера арестовали, а он ухитрился сбежать из-под стражи и скрыться в Англии, в компании новой жены. Зингеру было уже 50 лет, когда он влюбился в Изабеллу. Юной модели удалось то, чего не удавалось другим женщинам – удержать Зингера. Она стала для него единственной. Влюбленные поженились в 1863 году. Изабелла родила 6 детей. Они прожили вместе до самой смерти Исаака, то есть 12 лет. Удачливый изобретатель оставил солидное наследство – 22 миллиона долларов. На него претендовали многие. Ведь всего у Зингера осталось 18 детей от разных женщин. Но Изабелла оказалась настоящим борцом. Она прошла через множество судов, но доказала свои права на наследство и вошла в список богатейших женщин Америки. Вдова была еще слишком молодой, чтобы заживо хоронить себя под траурными одеяниями. Прошло несколько лет, и Изабелла вновь вышла замуж за голландского скрипача Виктора Ройпстета. Он был мировой знаменитостью, а кроме того, графом, так что Изабелла стала графиней. Ей едва перевалило за 40, выглядела графиня превосходно, могла позволить себе самые модные и дорогие наряды. Вскоре Изабелла сделалась звездой светских салонов. Ее охотно приглашали на вечеринки с участием представителей богемы. На одном из таких мероприятий она и познакомилась с Агюстом Бартольди, известным скульптором. По некоторым данным, в Изабелле он увидел некий образ свободы, который позднее трансформировал в знаменитую статую. Его вообще поразили Соединенные Штаты. Поездка в эту страну, ее масштабы, разнообразные чудеса природы произвели на него огромное впечатление. Бартольди принялся за создание 11-метровой гипсовой скульптуры женщины, держащей в одной руке факел, а в другой – скрижаль с датой принятия Декларации независимости США. Позднее он с помощью десятков подручных по этой модели построил статую высотой 50 метров. Для нее понадобилось 31 тонна листов из меди. Участие в создании гигантской свободы принимали и другие известные личности. Инженер Гюстав Эйфель, к примеру, занимался разработкой металлической арматуры. Генерал Шерман помогал с выбором места для установки статуи. Джозеф Пулитцер, родоначальник «желтой прессы», публиковал призывы к гражданам США собирать средства на грандиозный проект. В результате на острове Бедлоу была возведена впечатляющая своими размерами и величавостью статуя свободы с лицом античной богини. Но в то же время созданная по образу и подобию Изабеллы Бойер-Зингер – женщины, ставшей воплощением американской мечты. Изабелла пережила, кстати, и второго своего мужа. И в возрасте 50 лет вышла замуж в третий раз за Поля Сохежа, знаменитого коллекционера дорогих произведений искусства. Она прожила 62 года и умерла в 1904 в Париже. А статуя с ее лицом по-прежнему возвышается над островом Бедлоу.
Любви, старинные туманы.